на смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Где их применяют и во что они обходятся? Почему возникают горячие точки и насколько реальна угроза Третьей мировой? Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон». «Полигон». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. И у микрофона Анастасия Ножка, а также Андрей Фролов. Андрей, привет. Ты здесь?
Привет, привет, Настя.
И сегодня наша тема «Ядерный Иран». И мы пригласили для беседы об этом Антона Хлопкова, директора Центра энергетики и безопасности. И я так понимаю, что Антон Викторович тоже уже с нами, правда?
Все верно, да, добрый день.
Здравствуйте.
Антон, привет. Да, привет, Андрей.
Ну, да, Иран, конечно, и сам по себе интересен, но в преломлении вообще ядерного этого вопроса он, конечно, становится в 10 раз интереснее. Мы не так давно, на самом деле, все вздрогнули и думали, что вообще Третья мировая начнется и так далее. Давайте прямо с самого начала, если не сложно, каков статус сейчас международный у Ирана и каково официальное описание его статуса ядерного?
Первое, на мой взгляд, следует упомянуть, что Иран является участником договора о нераспространении ядерного оружия. Тем самым Иран взял на себя обязательство не создавать ядерное оружие. При этом Иран был одним из первых государств, кто это сделал, если не ошибаюсь, является участником этого договора с 1970 года. Помимо этого, в 2015 году в ответ на озабоченность ряда западных стран, в первую очередь США, Великобритании и Франции, Иран добровольно согласился на ряд дополнительных ограничений в развитии ядерных технологий, чтобы, скажем так, снизить градус тревоги в указанных странах в обмен на развитие экономического сотрудничества с этими странами, а также Китаем, Россией, Германией, а также развитие политических контактов. Иран продолжает оставаться в обоих этих соглашениях, при этом Соединенные Штаты, как известно, в мае 2018 года из второй договоренности, которая называется «Совместный всеобъемлющий план действий», по иранской ядерной программе вышли. Более того, сегодня Вашингтон настаивает, чтобы другие страны, включая Россию, Китай, прекратили свое участие в этой договоренности.
И что это за сейчас за статус? Мы не выходим, то есть если это еще было в 2018 году, в мае 2018 года, уже, в общем, довольно много времени прошло. Имеет ли это соглашение всеобъемлющего плана действий какой-то срок или оно бессрочное?
Это соглашение имеет определенные, да, промежуточные точки отсчета, где Иран снижает ограничения на развитие ядерных технологий в своей стране. Повторюсь, эти ограничения добровольные со стороны Исламской Республики Иран. Например, в этом году должен прекратить существование специальный механизм, который ограничивает поставку обычных вооружений в Исламскую Республику Иран. И, естественно, и в Тегеране, и в России, и в Пекине, в тех странах, которые поставляют в Исламскую Республику обычное вооружение, заинтересованы, чтобы все прошло так, как это было в изначальной договоренности. Однако сегодня Вашингтон пытается демонстрировать такие чудеса юридической или правовой прозорливости, объявив в 2018 году, что они вышли из договоренности. Сегодня они пытаются представить дело так, что они вышли из своих обязательств, но при этом там, где это касается выполнения Ирана своих обязательств, они по-прежнему хотели бы числиться участникам договора и контролировать, как Иран их выполняет. И в ближайшие недели этот вопрос серьезно будет обсуждаться, горячо, я уверен, будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН. А при этом важно отметить, что серьезных убедительных данных о том, что Иран работает над созданием ядерного оружия, нет. При этом Иран эксплуатирует атомную электростанцию, один блок Бушевской АЭС, построенный при участии российских специалистов.
Антон, а вот на самом деле такой вопрос. Все же, вот вроде как американцы, с одной стороны, наверное, одни из наиболее серьезных интересантов, чтобы Иран продолжал оставаться неядерным, да, мы имеем в виду неядерным военным, но при этом они же являются основным, как говорится, возмутителем спокойствия. И все же вот по каким причинам они вот в 2018 году решили выйти? То есть как это мотивировалось и насколько их доводы, они для специалистов кажутся действительно резонными?
Представляется, что здесь есть несколько измерений. Первое – это все, что сделано Обамой для Трампа, все, о чем договорился Обама, для Трампа абсолютно неприемлемо по своей природе, вне зависимости от содержания договоренности. И это, к сожалению, касается не только так называемой иранской ядерной сделки или короткой СВПД, но и других договоренностей, в том числе ядерной сферы. К сожалению, Россия это испытывает на себе, поднимая вопрос о продлении, например, договора СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года, договор об ограничении стратегических вооружений. Президент Путин заявил о готовности российской стороны его продлить. А американская администрация тянет с ответом. И, опять же, одна из причин ровно это же, что все, что, о чем договорился Обама, для Трампа неприемлемо по своей природе. Второй фактор представляется, что это контакты нынешней администрации США и видение нынешней администрации США союзнических отношений с рядом стран региона, в первую очередь Саудовской Аравией, Израилем, которые серьезно выступали против той договоренности, которая была достигнута в Вене между Ираном и шестеркой стран-посредников, я имею в виду 5 постоянных членов Совета Безопасности, он включая Россию, а также Германию, тот самый СВПД. И в этой связи представляется, что в Вашингтоне некоторые эксперты пытаются, также это, наверное, третий фактор, оказать давление на Иран через выход из этой сделки, опять же, укрепив тем самым свое сотрудничество с союзниками в регионе. Поэтому представляется, что за этим решением сразу несколько факторов, несколько причин. К сожалению, на мой взгляд, дальнейший развал этой договоренности, а помимо США остальные страны продолжают оставаться участниками этой сделки, вопреки давлению из Вашингтона, поскольку Вашингтон сегодня грозит санкциями тем странам, которые будут продолжать выполнять свои обязательства по договоренности, в том числе и странам-союзникам США, как Германия, Франция. Пока сделка сохраняет свое существование, продолжает существовать, однако, если она развалится, риски велики. Сегодня в Тегеране раздаются голоса, что нельзя исключать, что Тегеран может рассмотреть возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия, то есть снимет с себя обязательство не создавать ядерное оружие.
А можно сразу вот такое уточнение? Мы начали с того, что еще в 70-м году Иран вступил в этот договор о нераспространении ядерного оружия. Но сейчас, во-первых, уже 2020 год, то есть очень много времени прошло, ну, по меркам развития там и трансформации, которые в мире происходят. И это с одной стороны, и, наверное, можно полагать, что какие-то договоренности, которые были прежде заявлены, они действительно могут быть уже неактуальны, это первое. Но еще я одно время, знаете, я проходила практику в Министерстве иностранных дел во втором департаменте Азии, который занимался Кореей. И даже тогда, это было в начале 2000-х, в самом начале 2000-х годов, и даже тогда неформально, ну, там был отдел, который занимался и Южной Кореей, и КНДР. И вот КНДРовцы, которые по КНДР специализировались, там какие-то ходили разговоры о том, что, в общем, КНДР дружит, ну, условно говоря, с Ираном, и у них, значит, КНДР там упорно пытается, значит, действительно создать ядерное оружие, и они дружат с Ираном, потому что у Ирана скорее найдут средства доставки, и когда, наконец, каждый из партнеров этого небольшого альянса, значит, выполнит свою часть, окажется так, что и у КНДР, и у Ирана, ну, они будут располагать каким-то и, с одной стороны, оружием, с другой стороны, средствами доставки. И как бы, с одной стороны, Иран соблюдает свои обязательства, но вот у него будет партнер, который, если что, предоставит ему некоторые расширенные возможности. Как вы прокомментируете такое понимание, видение, насколько эта рабочая схема была и сейчас?
Очень хороший вопрос, потому что отвечать на него можно почти бесконечно, но действительно он очень, очень правильный, как вот подобные межстрановые альянсы в чувствительных областях, как ядерная проблематика, ракетная проблематика работает. Я, может быть, начну немножко, опять же, с исторического примера. Иран, так похожие схемы кооперации межгосударственной использовал достаточно давно. Сегодня об этом в западных странах, на Ближнем Востоке не любят вспоминать, но на самом деле первым большим партнером по совместным работам в ядерной и в ракетной сфере, причем в серую, да, то есть без публичности, в 70-е годы был Израиль. Сегодня это звучит абсолютно как анекдот, учитывая абсолютно тяжелые, да, двусторонние отношения, конфликтные, глубоко конфликтные отношения двух стран. А в 70-е годы это были партнерские отношения, и базой для этого сотрудничества было понимание, что в Израиле имеется необходимый технологический, интеллектуальный потенциал, а в Иране имеются финансовые возможности. Повторюсь, что известно сегодня из различных источников, как минимум, существование двух совместных проектов, в том числе из документов официальных этих стран того времени, что была работа над ракетой, достаточно продвинутой ракетой, которая потенциально может нести не только обычные боезаряды между Израилем и Ираном до исламской революции 79-го года в Иране. Также был совместный проект Израиль-Иран-ЮАР по обогащению урана. Это один из таких критических элементов развития ядерной инфраструктуры, который может использоваться как в гражданских целях, в контексте производства ядерного топлива для атомных электростанций, так и для производства ядерных материалов в оружейных целях. Сегодня, повторюсь, об этой истории, к сожалению, для меня на Ближнем Востоке и в Вашингтоне вспоминать не любят. И самое главное, когда Израиль передает якобы полученную по разведканалам информацию о незаконной, незадекларированной деятельности Ирана в ядерной сфере, почему-то вот эта часть истории развития иранской ядерной программы, именно когда Израиль активно помогал Ирану, она из этих данных вычеркивается, что ставит под сомнение вообще всю информацию, которая Израилю передается, в частности, в Международное агентство по атомной энергии. А второе, в части кооперации Ирана и Северной Кореи, действительно имеется достаточно много информации, что Северная Корея в конце 80-х и в 90-е годы, в начале 90-х, активно поставляла ракетные технологии на Ближний Восток. Это не только Иран, это шире, и тем самым Северная Корея в тяжелые для себя годы, когда произошел разрыв с Советским Союзом, а впоследствии распад Советского Союза, главного донора КНДР в то время, с соответственно, Северной Кореи пыталась зарабатывать тем самым деньги на повышение своей обороноспособности, в том числе на поддержание ядерной и ракетной программы. Но первое, это не было эксклюзивно сотрудничество между КНДР и Ираном. Повторюсь, КНДР поставляла и в другие страны соответствующие технологии. Сегодня много говорится, например, об Объединенных Арабских Эмиратах. А второе, сегодня, если поговорить с экспертами, например, из Индии, и спросить у них, или они вас даже спросят, откуда у КНДР соответствующие технологии или у Ирана соответствующие технологии, индийские эксперты скажут, что это из Пакистана. Если вы поговорите с южнокорейскими экспертами, откуда соответствующие технологии у Ирана, они скажут из КНДР и так далее. К сожалению, многие комментарии на этот счет чрезмерно политизированы и во многом базируются не на фактах, а на том региональном соперничестве, которое у представителей той или иной страны имеется. Поэтому, резюмируя вот такой длинный ответ на ваш замечательный вопрос, действительно, такие комментарии и слухи имеются, в том числе о сотрудничестве в ядерной сфере, однако по состоянию между КНДР и Ираном, по состоянию на сегодня, серьезность данных не представлена. И чтобы, может быть, завершить, упомяну, что американские эксперты, например, часто говорят, что иранские эксперты якобы присутствовали на ядерном одном из ядерных испытаний КНДР в прошлом. При этом никаких доказательств нет, ни фамилий, ни имен, когда это произошло. При этом эти же американские эксперты зачастую забывают, что действительно иранские специалисты присутствовали на ядерном испытании одного из государств в прошлом. И это было ядерное испытание не кого-нибудь, а самих Соединенных Штатов. Еще до подписания договора о нераспространении ядерного оружия в 1968 году США имели практику приглашения специалистов военных своих союзников на свои ядерные испытания. Вот однажды они пригласили в том числе иранских специалистов, что было задокументировано в официальных документах другой страны-союзника, специалисты, которые также присутствовали на том испытании, это было в документах официальных правительственных Новой Зеландии. Поэтому очень много иронии, если смотреть на историю развития ядерных технологий в Иране, и те, кто сегодня в первую очередь кричат, что ай-яй-яй, Иран что-то нарушает, стояли у истоков развития ядерных технологий в Иране в 60-х, 70-х годах.
Но это когда не было еще исламской революции. Тут же надо учитывать, это же критическое, я так понимаю, для дальнейших отношений и восприятия явления. Разве нет?
Тут это действительно с точки зрения политики, с точки зрения двусторонних отношений. Но международная правовая основа договора и соглашения, они не зависят от внутриполитической и внешнеполитической конъюнктуры. У Ирана было обязательство не создавать ядерное оружие и декларировать всю соответствующую свою деятельность, начиная с 70-го года, с 5 марта 70-го года, когда договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу, Иран к нему присоединился. К сожалению, тогда и Вашингтон, и Тель-Авив зачастую закрывали глаза на интересы своего бизнеса, своего военно-промышленного комплекса и, соответственно, взаимодействовали с Ираном, в том числе достаточно в серой зоне. В первую очередь, повторюсь, это касается Израиля, в меньшей степени США. А сегодня критикуют Иран ровно за это же. Поэтому у Ирана не поменялись после исламской революции свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия. Однако трактовка этих обязательств в ряде стран, западных стран, в Вашингтоне в первую очередь, к сожалению, поменялось, и во многом, опять же, не хотелось бы говорить шаблонами, но во многом это лишний раз подчеркивает двойные стандарты, которые зачастую применяются к выполнению разными странами одного и того же договора или соглашения.
Антон, а вот на самом деле, если по-честному, да, есть такое мнение немножко про другую страну, про Японию, что вот они тоже не ядерные, но у них есть вся инфраструктура для того, чтобы бомбу создать за полгода, за год, ну и материалы. Вот если мы посмотрим на иранскую ядерную промышленность, на иранский ядерно-топливный цикл, есть ли теоретически сейчас у Ирана возможность своими силами создать бомбу, если будет принято решение?
По Японии, наверное, так, если будет политическое решение, абстрагироваться контроль со стороны Международного агентства по атомной энергии, возможного давления со стороны союзников США, наверное, да, может быть, даже быстрее, чем полгода. Что касается Ирана, на мой взгляд, это одна из причин, почему сегодня на Тегеран оказывается такое давление, что оценки, насколько Иран может быстро создать ядерное оружие в случае политического решения, они достаточно спокойные. В СМИ можно увидеть, что речь идет о неделях, в первую очередь на ссылки на западные научно-исследовательские организации, негосударственные. На мой взгляд, речь идет о нескольких годах. Да? Но опять же, это та область, где прогнозировать достаточно тяжело и ошибиться достаточно легко, но я не вижу у Ирана технологического потенциала создать ядерное оружие быстрее, ядерный, даже я бы сказал, ядерный боеприпас. Быстрее, чем, ну, наверное, за 2-3 года, да. Повторюсь, ошибиться здесь очень легко, но для того, чтобы создать ядерное оружие, в первую очередь необходимо иметь возможность произвести так называемые оружейные ядерные материалы. Речь идет о высокообогащенном уране, и в Исламской Республике имеются мощности по обогащению урана. Однако не имеется возможности сегодня быстро обогатить до уровня, который необходим для оружия, да, там 80%, а лучше 90%. Сегодня Иран обогащает уран там, до уровня, который необходим в гражданской атомной энергетике, 3%, максимум 5%, если не ошибаюсь. Второй путь создания ядерного оружия – это производство плутония, да, второго материала, который может использоваться в качестве ядерной взрывчатки. В Иране сегодня возможности производства плутония технологических не имеется, поскольку для этого нужно специализированное производство для выделения плутония из так называемого облученного ядерного топлива, соответствующих технологий в Исламской Республике нет. Здесь, конечно, можно фантазировать, и зачастую эксперты в эту область, соответственно, уходят, начинают фантазировать, а если Иран кооперирует с Пакистаном, с КНДР, с кем-то еще, наверное, в качестве вот такой интересной задачки или фантастической истории, можно и об этом подумать. С практической точки зрения, учитывая возможность наблюдения, да, возможности разведсообщества, предположить такой сценарий на практике крайне-крайне тяжело. И, собственно говоря, те страны, которые зачастую называются в качестве потенциальных помощников Ирана в создании ядерного оружия, они и так находятся под контролем со стороны и спецслужб большинства стран, поскольку ранее были замечены в каком-то либо незаконном, либо полулегальном сотрудничестве в частных областях.
Вот. Антон Викторович. Да, у нас просто дело в том, что у нас есть новости в середине часа, в 30 минут, поэтому сейчас я вынуждена вас прервать. Ну, вы, в общем-то, наверное, ответили на вопрос. Я напомню нашим слушателям, Антон Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности, у нас сейчас в эфире. Говорим о ядерном Иране, продолжим разговор сразу после новостей.
На смену лукам и стрелам пришли Посейдоны и буревестники. Люди никогда не переставали создавать и усложнять разные виды вооружения. Все, что связано с войной и оружием, в программе «Полигон».
Доброе утро опять всем. Мы продолжаем. В студии Анастасия Ножка и Андрей Фролов, ведущий программы «Полигон». И у нас в гостях Антон Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности. Говорим о ядерном Иране, но я хотела напомнить средства связи с нами. Если у вас есть вопрос к нашему сегодняшнему специалисту по Ирану, по разработкам ядерного оружия, вообще по договоренностям и так далее, это либо смс плюс 7 925 888 948, отправляете на этот номер смс-ку, я ее вижу и зачитываю, если она интересная. И телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Говорит МСК-бот в поиске в телеграм. Начинаете это писать, и вы увидите этот бот и отправите, я тоже все увижу. Ну, и уже пошли, на самом деле, комментарии к нашему разговору, который в первой получасовке был. Вот пишет Зоно Вагор. Мы Ирану поставляли центрифуги для обогащения. Ну, в рамках, видимо, проекта по атомной электростанции, насколько я понимаю.
Нет, это некорректная информация. Нет. Мы не поставляли никогда Ирану центрифуги. Действительно, у Ирана на этапе развития своей гражданской ядерной программы в начале 90-х годов была такая заинтересованность получить центрифуги из Российской Федерации. Россия тогда договорилась с Китайской Народной Республикой в начале 90-х годов о строительстве трех заводов по обогащению урана как раз на основе центрифуг. И Иран пытался или проявлял заинтересованность подписать схожие договоренности. Вот. Но исходя из, скажем так, межведомственной координации, после внутриведомственного согласования в России было принято решение о нецелесообразности таких поставок, и соответствующее предложение Ирана, ровно как и по некоторым другим запросам из Тегерана в ядерной сфере, были отклонены. И те центрифужные технологии, которые сегодня Иран имеет, были получены им из Пакистана, так называемый, через сеть, так называемую нелегальную сеть Эйкью Хан, это одного из отцов-основателей пакистанской ядерной программы, который впоследствии создал международную нелегальную сеть, которая поставляла ядерные и другие технологии третьим странам. В этом списке был как раз и Иран, и КНДР, и Ливия, и ряд других стран. Здесь важно отметить, что сами технологии это не пакистанские изначально, а попали в Пакистан также нелегально из Европы. И это технологии, которые изначально разрабатывались на сегодня одном из крупнейших мировых поставщиков услуг по обогащению урана, европейской компании «Юренко». Поэтому, опять же, вот ирония такая, что европейские технологии через Пакистан по обогащению урана попали в Иран, попали в КНДР, и сегодня используются в КНДР, например, не обязательно в гражданских.
Угу. Значит, еще у нас пишет Григорий, пока Иран не признает Израиль, санкции не снимут. Вообще, какова роль, собственно, внутриполитического и общественного статуса государства? И, может быть, у вас есть какие-то прогнозы по тому, как может развиваться ситуация в Иране, учитывая вот, ну, все последние события, их противостояние в то же время США, которые вроде бы объявляют, что больше не намерены ни какие-то войны, вот эти бесконечную череду войн продолжать. Как вы оцениваете, какие там могут быть перспективы?
Ну, первое, я не являюсь иронистом. У нас есть достаточно много блестящих специалистов в Академии наук, в других институтах, специализируясь на ядерной проблематике. Скорее отвечу на ваш вопрос с этого угла. Действительно, внутриполитическое развитие, внутриполитические противоречия, динамика развития государства, я имею в виду Исламскую Республику Иран, оказывает свое заметное влияние на политику страны в ядерной сфере. До недавнего времени нынешней администрации, президенту, министру иностранных дел, руководителю организации по атомной энергии Салихи удавалось купировать то давление или сдерживать то давление, которое исходит из консервативного крыла а именно предложение выслать инспекторов МАГАТЭ, либо выйти из СВПД, из той самой иранской ядерной сделки, или даже выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Однако представляется, что постоянно сдерживать вот это давление у нынешней администрации вряд ли получится, поскольку давление внутри политическое, давление внутри системы, оно продолжает нарастать. И как мы знаем, если давление внутри системы нарастает, и вот этот пар, из-за которого давление растет, не сбросить, то система может просто лопнуть. Поэтому также в контексте приближения выборов в Иране очевидно, что нынешняя администрация будет вынуждена принимать более серьезные меры, ответные меры на то давление, которое сегодня исходит из Вашингтона и ряда других стран. И, к сожалению, нельзя исключать, что это может сказаться и на политике страны в ядерной сфере. К сожалению, если упрощать, наверное, по крайней мере, с моей точки зрения, можно говорить, что сегодня Вашингтон или даже конкретно администрация Трампа толкает Иран в ту сторону, в которую нынешнее руководство Ирана не хочет идти. Я имею в виду к пересмотру своей ядерной политики и к развитию ядерных технологий, которые могут спровоцировать последующую эскалацию напряженности в регионе. Речь может идти либо о высылке инспекторов МАГАТЭ, которые призваны контролировать, что ядерная деятельность в Иране исключительно носит мирный характер, либо о повышении обогащения урана до уровня, который позволяет сократить то самое время, которое необходимо для создания ядерного оружия. Это как раз тот вопрос, который Андрей Львович Фролов задавал. Поэтому ситуация, к сожалению, развивается сегодня по негативному сценарию. И я надеюсь, что европейские страны, участницы этой сделки, проявят достаточно мужества, чтобы противостоять давлению США. В первую очередь, в этом вопросе, в первую очередь, речь идет о Лондоне, о Берлине и Париже.
Антон, а вот вопрос такой, получается, я такой сделаю собирательный вопрос из того, что ты сказал. Вот как так получилось, что Иран, да, он получил технологии центрифужные из Пакистана, а Пакистан из Европы, но Иран уже большой путь своими силами прошел и, в общем-то, сделал довольно хорошие центрифуги, при том, что такие гиганты технологические, как США и Япония, в общем-то, так до нормального уровня свои центрифуги довели. То есть в чем этот иранский секрет технологический, да, потому что центрифуга все-таки это очень сложное изделие, особенно современного поколения. Это первый вопрос. И второй вопрос, опять же, в свете иранского обогащения и в свете истории, ведь не секрет, что Иран, в общем-то, даже после революции оставался акционером европейского, ну, даже французского обогатительного завода, Евродив, кажется, он назывался. И вот такой сейчас статус, то есть иранцы продолжают быть акционерами французского завода Аривы, или же все-таки они как-то сумели договориться, и, в общем-то, сейчас иранских интересов в европейском обогащении, точнее, во французском обогащении уже нет?
Хороший вопрос, Андрей. Два вопроса даже. Первое в части, почему иранцы смогли это сделать в то время, как Япония и США нет. И так и не совсем. Первое, в Японии имеется завод по обогащению урана, но он экономически неэффективен. То есть стоимость сырья, которая производится обогащенного урана, значительно выше, чем мировые цены, чем те цены, которые предлагает Российская Федерация, которая поставляет соответствующий материал и услуги, как европейские компании Юренко. При этом японцы действительно инвестировали достаточно большие средства. Схожая ситуация в США. В США долгое время использовалась другая технология, газодиффузионная технология, она более дорогая, более энергозатратная. И в какой-то момент, а именно в 90-е годы, в США было принято решение закрыть соответствующие предприятия и закупать обогащенный уран за рубежом, в том числе в Российской Федерации. То есть основная мотивация была, если хотите, финансово-экономическая, то есть вопрос стоимости. Соединенные Штаты пробовали создавать центрифужную технологию, пробуют и сейчас. Однако представляется, что пока нет политической задачи создать во что бы то ни было. Не инвестируются многомиллиардные средства для того, чтобы эта задача была решена. А если она будет поставлена, то представляется, что решение будет найдено. Здесь важно иметь в виду, что сегодня в США, и опять же, еще один такой исторический парадокс, при администрации Обамы Соединенные Штаты проводили серию циклов саммитов по ядерной безопасности, убеждая другие страны прекратить использование высокообогащенного урана в гражданских целях. То есть это тот материал, который достаточно просто и относительно просто может быть переключен с гражданского использования на военное. И во многом преуспели десятки стран, действительно отказались от использования высокообогащенного урана в гражданских целях. И в этом контексте в администрации Обамы позиционировали, естественно, себя, США, как некий такой золотой стандарт, который также отказывается, страна, которая также отказывается от использования высокообогащенного урана в гражданских целях. Сегодня, несколько лет спустя, после того, как целый ряд стран этот материал вывез из страны, либо, соответственно, перестал его использовать, Соединенные Штаты рассматривают возобновление производства высокообогащенного урана, поскольку запасы у них заканчиваются, а высокообогащенный уран у них используется, например, на подводных лодках в качестве топлива, и не только. Вот. Поэтому в этом есть определенная ирония. Но резюмируя, представляется, что в Иране никогда не стояла задача создать экономически эффективное производство по обогащению урана. Там стояла задача достигнуть прогресса в области соответствующей технологии. Экономика всегда была на втором месте, и здесь есть существенное расхождение между задачами, которые ставил Иран, и теми задачами, которые ставят японская и американская ядерная промышленность. А в части второго вопроса, Андрей, я уже забыл, напомни коротко.
По поводу Оксани, то, что Иран...
Да, спасибо, понял, да, Евровиз. Да, действительно, Иран изначально, имея колоссальные средства в 70-х годах после скачка, резкого скачка цен на нефть, рассматривался как крайне привлекательный инвестор в различных амбициозных многомиллиардных проектах. И таким образом, когда при создании газодиффузионного завода по обогащению урана, достаточно дорогой технологии, во Франции возникла в бюджете дыра, французы обратились к Ирану с просьбой инвестировать ни много ни мало $1 миллиард. Иран инвестировал эти средства, но завод начал работать уже после Исламской революции. И по политическим соображениям Иран, несмотря на то, что обладал 10% акций этого завода и мог претендовать по условиям сделки на 10% продукции, никогда ни грамма урана не получил, ни грамма обогащенного урана. При этом долгое время Иран, как акционер, получал дивиденды, пока не были введены соответствующие санкции. А как мне помнится, до сих пор вопросы финансовых платежей не урегулированы. При этом само предприятие Евродиф прекратило свое существование из-за дороговизны и рыночной неконкурентоспособности как раз газовыми центрифугами, предприятие было закрыто. Поэтому формально Иран более не является совладельцем предприятий на территории Франции по обогащению урана, поскольку этого предприятия более не существует. Но, повторюсь, если я не ошибаюсь, финансовые взаимоотношения по-прежнему между Францией и Ираном в этой связи не урегулированы, и в Иране по-прежнему ожидают выплат дивидендов за последние годы работы предприятий. Здесь же можно упомянуть, что в те же 70-е годы Соединенные Штаты проявляли интерес к к инвестициям Ирана в обогатительную отрасль. Да, речь шла о двух предприятиях, которые на тот момент создавались на территории США, и рассматривалось, что Иран станет совладельцем этих предприятий. Этого не произошло, опять же, из-за Исламской революции, но, например, Иран успел достаточно серьезно проинвестировать передовые американские разработки в области авиации и получал передовую авиационную технику из США, одним из первых среди всех союзников США. Повторюсь, это было до Исламской революции. Некоторые из этой техники эксплуатируются до настоящего времени.
Ну, то есть получается, что Иран, так-то если по совокупности смотреть, за там, 50 лет почти сотрудничества США и Европы всегда ходил обманутым. То есть с иранской точки зрения, наверное, все эти договоренности надо с очень большой осторожностью принимать, потому что все равно обманут рано или поздно.
Это то, о чем говорит как раз Андрей Иран, но для объективности я бы здесь хотел упомянуть, что все-таки правда, как всегда, где-то посередине. Вот. И она может быть ближе к одной стороне, да, не совсем посередине, ближе к одной, к одному мнению или к другому, но надо отметить, что нет достоверных данных, что Иран работал над созданием ядерного оружия, но есть документированные факты, что Иран нарушал свои обязательства по соглашению о гарантиях или, если перефразировать, о контроле со стороны Международного агентства по атомной энергии. Речь идет о том, что в развитии договора о нераспространении ядерного оружия Иран заключил с МАГАТЭ, с международной организацией, соглашение об осуществлении контроля за тем, что вся ядерная деятельность в Иране осуществляется исключительно в мирных целях. И по этому соглашению Иран должен предоставлять всю информацию, достаточно детальную информацию о том, что в ядерной сфере в стране происходит. Так вот, в начале 2000-х годов были скрыты случаи, когда Иран не предоставлял заранее соответствующую информацию Международному агентству по атомной энергии. Повторюсь, это не значит, что Иран создавал ядерное оружие, но Иран действовал таким образом в нарушении соответствующих обязательств перед МАГАТЭ. Опять же, в списке стран, кто шел по схожему пути, есть и, естественно, другие. Иран здесь не одинок. Ну, стоит сказать, что, например, Южная Корея неоднократно была замечена в деятельности, которая идет вразрез с соглашением МАГАТЭ об осуществлении гарантии или контроля за ядерной деятельностью этого государства.
А вот все же, если мы посмотрим немножко на Иран с точки зрения ядерной энергетики, я очень хорошо помню, как в начале нулевых те же иранцы какие-то совершенно наполеоновские планы озвучивали по развитию атомной энергетики в стране для того, чтобы, значит, снизить потребление углеводородов, которые можно будет продавать и зарабатывать деньги. То есть вот насколько сейчас иранская программа именно создания реакторов или строительства реакторов, она реальна? Или же вот все закончится старым Бушером и все?
Мне кажется, что с самого начала, с 70-х годов, эта программа была чрезмерно амбициозная и нереалистичная. Более того, я имел удовольствие общаться с отцом-основателем иранской ядерной программы Акбаром Этемадом, который стоял у истоков программы в 70-е годы при Шахе. Соответственно, после исламской, вернее, незадолго до исламской революции эмигрировал в Европу. И не так давно у меня была возможность целый ряд бесед с ним провести. Поэтому он признавал, что еще в конце 70-х годов в Иране пришли к выводу, что те амбициозные планы, а речь шла о строительстве 23 примерно энергетических реактора, то есть примерно они должны были производить 20 гигаватт электроэнергии, что эти планы были нереалистичны. К такому выводу пришли в Иране уже тогда. И здесь несколько факторов. Первое, в Иране, несмотря на то, что страна достаточно большая, есть проблемы с крупными водными источниками, которые необходимы для строительства АЭС. Второе, целый ряд регионов страны имеет высокую сейсмоопасность, поэтому либо требует дополнительных, очень серьезных финансовых вливаний для строительства АЭС, либо, соответственно, просто эти площадки не подходят. И третье, рельеф местности в Иране таков местами, что доставить туда крупное оборудование, тяжелое оборудование, которое используется в АЭС, просто не представляется возможным. Поэтому, по словам вот отца-основателя иранской программы развития атомной энергии, к концу 70-х годов они пришли к выводу, что построить больше 10 реакторов, энергетических реакторов, вряд ли возможно. Новая администрация или новый режим даже в Иране после Исламской революции просто взял и скопировал старые планы без детального их просчета. И действительно, Андрей, в начале нулевых годов назывались ровно эти же 23 энергетических реактора и общая мощность 20 гигаватт. При этом, повторюсь, это было скопировано из шахтской программы без детальной проработки. И во многом это был такой пропагандистский прием, нацеленный в том числе и на внутреннюю аудиторию, для того, чтобы выделялось финансирование на развитие ядерной программы. На мой взгляд, в ближайшие годы, я бы сказал, в ближайшие 10 лет, вряд ли можно ожидать развития программы за пределы строительства новых блоков на Бушерской станции, а также, возможно, одного-двух блоков мощности средней, примерно 440-500 мегаватт, при участии третьей стороны. Сегодня Иран активно, но безуспешно пытается найти себе партнера, достроить блоки, которые начинала строить еще Франция в конце 70-х годов.
Антон, вот мы заканчиваем постепенно. Такой последний короткий вопрос, такой блиц, да? Как бы ты оценил ближайшие перспективы иранской атомной программы энергетики, скажем, на горизонте там, 2-5 лет?
Я думаю, что 2-5 лет реалистично говорить о поддержании регулярной эксплуатации первого блока Бушерской АЭС. Я не ожидаю появления новых блоков на горизонте до 5 лет.
А по ядерному топливному циклу?
По ядерному топливному циклу, то есть те технологические этапы, которые могут позволить Ирану самому производить ядерное топливо, опять же, Иран в этом направлении движется, но тот технологический задел, который имеется, представляется, не позволит, те мощности, которые имеются, не позволят производить Ирану ядерное топливо самому в ближайшие 5 лет, и по-прежнему Иран будет зависеть от поставок российского топлива, которое осуществляется дочерними организациями госкорпорации «Росатом».
Антон Викторович, спасибо вам большое за то, что уделили нам время, разъяснили вот многие вопросы, которые, может быть, неясные были у наших слушателей в головах. Теперь мы чуть более точно понимаем и ближайшие перспективы, долгосрочные. Антон Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности, сегодня был с нами. Мы говорили о ядерных программах Ирана, о перспективах. Спасибо большое. Надеюсь, еще как-нибудь услышимся, может быть, через пару лет. Проверим, насколько верны ваши прогнозы. Спасибо большое.
Спасибо большое за приглашение. Всего доброго.
До свидания. Новости.